Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Православие. Спорт». Это программа о сильных людях, о сильных и духом, и телом. И мы часто рассуждаем, раздвигаем эти рамки программы спорта. И, конечно же, у многих сейчас продолжает кровоточить рана теракта. Вот я буквально ночью проезжал, тоже встречал друзей, кстати, делегацию встречал спортсменов. Это делегация Сербии боксеров, которые приехали вот таким дружеским, братским визитом по обмену опыта к нам в наш клуб боксерской торпеды. И вот встретив их ночью, мы вот проезжали по МКАДу мимо этого места, которое, конечно же, они тоже узнали. Все знают, весь мир, наверное, знает эту ситуацию. МКАД до сих пор завален цветами. Вот эта обвалившаяся крыша свидетельствует о той беде, которая произошла 22 марта, в день памяти 40 севастийских мучеников. Конечно, идет третья неделя Великого Поста. И у меня в гостях, я очень рад приветствовать дорогого моему сердцу батюшку. Сейчас расскажу, почему. В гостях у нас иерей Виктор Ленок. Это клирик Елоховского собора Москвы. Батюшка, благословите, здравствуйте.
Добрый вечер, Бог благословит.
Батюшка, очень рад вас приветствовать.
И, да, спасибо, Господи, что пригласил.
Вспоминаю встречу нашу, она тоже была... Не, конечно, очень такая печальная, трагическая, да, потому что мы провожали нашего друга, полковника Альфа ФСБ, человек, с которым я вырос, Алексей Гусев, Царство Небесное, была годовщина, и вы тогда приехали на панихиду. Вот панихида, я помню, как вы после молитв развернулись к нам, ко всем, там собралось очень много людей, родственников и сослуживцев Алексея, который погиб, которому было 42 года всего, который прошел очень такие тяжелые места, Беслан, Норд-Ост и другие очень горячие точки, очень много прошел того, чего мы не знаем, это под грифом «секретно». И вы тогда развернулись, это как сейчас помню, и сказали, что прошел год, что же произошло у вас за год? Вы так как-то подчеркнули о том, что действительно такой, очень важно было сделать такой анализ. И, конечно, в первую очередь родственникам, которые прожили без своего сына, мужа, отца год, и вот вы сказали, что у вас за этот период родился ребенок, за тот год. И потом дальше мы узнали, оказывается, что вы тоже с нами тренировались. Представьте, Господь как все устраивает премудро. То есть вы же знали Алексея тогда лично или нет? Или вас вы уже...
Ну, мне кажется, в то время, когда посещал кратковременные тренировки, наверное, Алексея не знал лично. Да вообще даже не мог предположить, что мы вот так вот познакомимся в таких трагических обстоятельствах. Но вы знаете, все время беда, скорбь, какая-то трагедия, она сближает людей. Она их мобилизирует. Она пытается, с одной стороны, задуматься, а с другой стороны, нужно понимать, что мы все под Богом ходим. И каждый из нас в любой момент может перед ним предстать. И, к огромному сожалению, сегодня люди забывают о смерти. Могут помнить о том, как провести свой отпуск, какое, там, куда поехать, какую одежду купить, в какую школу ребенка устроить, в какую секцию записать, какие кружки посещать, в какой храм ходить. Если раньше, как говорилось так, что где родился, там пригодился. А сейчас вот вариативность колоссальная. Сюда хожу. Мне здесь не нравится ходить, мне не нравится здесь ходить. Здесь батюшка хороший, здесь батюшка плохой. Здесь вот хлебушек постный повкуснее, а здесь он не очень вкусный. И вот эта вот вариативность, вот это потребительское отношение, она ставит на нет понимание, что есть страх Божий, и что есть смерть. И что мы, к сожалению, ум в своей ваде не держим, как держал его преподобный Силуан Афонский. И вот эта страшная ситуация, когда вместо того, чтобы постараться как-то выйти из этой пелены, как-то снять себе шелуху. Но не получается снять шелуху. И Господь попускает и такие трагические моменты, чтобы люди задумались. Вот сегодня утром на богослужении читалась книга «Бытия». Мы вспоминали всемирный потоп. Господь попустил всемирный потоп. За что? За то, что люди утратили берега нравственности. Утратили понимание того, что такое хорошо, что такое плохо. Полное идет смешение черного с белым, белого с черным. И в этом участвуют напрямую родители и их дети, которые бесконтрольно потребляют то количество информации, которое сегодня есть. Это очень страшно. Это очень страшно, что такая ситуация сегодня происходит. И просто вот это сколько хватит внимания современного человека на ту страшную трагедию, которая произошла. Неделя, две, месяц. А потом же после этого снова современный человек окунется в это житейское море страстей. Снова одна информация, одна картинка сменит вторую. И эта боль, которую человек испытал, она через различные изменения сознания поменяется. Поэтому вот с одной стороны человек задумывается, а с другой стороны вот эта вот чаша весов. Что будет тяжелее? Потребление, жить для себя, либо жить все-таки так, как Господь призывает нас. Любить Господа, любить своих ближних, свое отечество любить. Что, на какой чаше весов будет лично жизнь современного человека? И уже куда еще страшнее? Сколько можно... Что еще Господу нужно сделать, чтобы человек задумался? задумался просто о своей жизни. И когда все это произошло, я был со своим с братом во Христе, Климом Поплавским. Мы после, там служба была, зашел к ним в гости. И вот такая ситуация была. И, ну, что мы могли сделать в этот момент? Мы могли только помолиться. Могли только помолиться Господу, что Господь уже начальник жизни. В чем, как, в чем приду, в том и застану. Ну, придет и застанет, как ты свою жизнь проводил, чем ты руководствовался, к чему ты стремился, насколько были у тебя обиды на кого-то. Или ты всех простил и молился за тех, кто тебя обижает? Стремился ли ты к тому, чтобы избавиться и очистить свой язык, который грязь извергает постоянно? Даже если грязь заувалирована, все равно грязь и лицемерие. Вот это все, то, что происходит, это нам Господь дает, ну, не просто какие-то звоночки, он дает постоянные сигналы. СОС, сигнал СОС подает. А подают ли сигнал СОС, точнее, ответ, есть ли ответ из нашего сознания? Вот это вот очень такой важный вопрос. И, к сожалению, да, вот эти все последние два года уже, да, задумается ли человек, обретет ли он понимание, ради чего он живет. И когда, и поймет ли то, что начальник жизни, он же любит его, а вот человек любит ли того, кто дает ему жизнь.
Маш, ну неужели нас будить только вот остается такими способами, там, беспилотниками, терактами? Неужели вот человек современный не способен как бы прозреть, проснуться, что ли? Как думаете? Что нет, желания нет, возможности.
Суета. Все суета. Вот это житейское общество, потребление современное, вот это постоянный бег за доходами, как будто бы все забыли слова Господа, всякий труждающий достоин пропитания. Если трудишься, Господь тебе пошлет всегда. Приходишь в храм, знакомишься, общаешься, исповедуешься, причащаешься, друг другу, других узнаешь, не убегаешь сразу после службы, говоришь, пойдемте на трапезу вместе, пойдемте чайку попьем, давайте пообщаемся. Вот у нас такие проблемы, у нас такие проблемы. Вот у меня три коляски, одна свободна, а мне вот нужна, вот ему коляска нужна. Вот у меня там, вот излишек какой-то, вот у меня одежда, куда ее отнести? Вот можно отнести к нам в службу взаимопомощи, благотвори. Вот по понедельникам, вот в этот понедельник у нас 130 человек пришло, обратилось, в прошлый 170 человек. Вот мужской одежды не хватает, и обуви мужской.
Значит, ну, это очень важный вопрос, я хотел бы телефон прямого эфира радиослушателям сказать, потому что если есть вопросы, наверное, хотелось бы, чтобы они были тоже. Могли позвонить по телефону 8-495-959-59-39. Задавайте свои вопросы. Очень, вот очень, очень важную тему затронули. Чипите постслужбы. Но вот я могу сказать, что так далеко не везде. Вот далеко. Все просто, в принципе. Что нужно? Чайник нужен за 1000 рублей. Водичка, да какие-нибудь конфеты, леденцы даже. Да и то можно без них. Но это вот не везде это есть. Больше расскажите, как у вас удалось. Я знаю, вы молодежью очень серьезно занимаетесь. Это отдельная тема, может быть. Но вот ну, до вас проводилась деятельность такая в храме, в соборе вот, с молодежью, там какие-то чаепития, вот эти все поездки. Вы сколько служите, если не секрет, Больше?
Ну, в соборе служил уже 5-й год. В первый год, когда пришел, ничего не было. И когда началась вот эта атака, когда закрылись храмы, когда и наш храм впервые за всю свою историю закрылся для прихожан. За всю свою историю Елоховский собор закрылся для прихожан. И
потеряли настоятеля.
Остановились, Царство Небесное, остановилось богослужение ежедневное. И вот после этого, как пришел новый настоятель, владыка Фома, после этого он благословил создание молодежного клуба, впоследствии, хотя отец Александр благословил создание волонтерского движения, потому что когда была такая тяжелая ситуация, пришла мысль четкая и понимание, что нужно действовать. Нужно помогать. В самом начале, да. Нужно действовать, помогать. И отец Александр, он как раз с Самвона, это была суббота, вечер, еще храм был открыт, еще были прихожане, но при этом уже вот распространилась эта язва моровая. И он объявил о том, что вот мы буквально накануне ночью там состряпали, сделали определенные какие-то инструменты для того, чтобы как-то люди взаимодействовали. И написали просто объявление, распечатали, он одобрил, и сам Вона рассказал о том, что у нас в храме появилось волонтерское движение, тем, кому нужна помощь, обращайтесь, помогут. Но, к сожалению, никто не обращался. И сам буквально вот это была суббота, вечер, а во вторник у меня температура 38 появилась, и поехал домой. А в пятницу на скорой, нет, на такси, скорая меня не взяла, уехал в больницу 52-ю, которая была закрыта на карантин, там тоже все болели. Все сотрудники болели. Они сидят там в этих сизах, такие красные, ну, видно, температура. Ты даже не думаешь, что там у меня ковид. Ну, такая, ну, какая-то была такая инфекция, которая, ну, такая серьезная. И вот и потом уже в больнице, там лежишь, там в кислородной маске, там, батюшка, никаких заявок нет. Связался с службой милосердия, попросил там включить в их просьбы, которые поступают к ним, чтобы наши ребята развозили. И вот наши ребята, которые там человек 10 было первых, они начали развозить эти наборы из Марфомаринской обители, неподалеку находящейся, по всей Москве. Это очень было для многих людей поучительно. Проснуться тоже. Понять, что вообще происходит, как ты живешь. И как раз-таки в тот момент, когда лежал в больнице, увидел через трансляцию телеканала «Спас» были вот службы. Там сначала Сретенский монастырь транслировали. Вот так лежишь, творишь Иисусову молитву, утром просыпаешься, включаешь Оптину пустынь, трансляция богослужения, литургии. А потом «Спас» включается. Чуть попозже. Ты так лежишь в каком-то таком полудреме, пытаешься молиться. И вечером как раз вот наш новый настоятель, потом, ну, батюшка, отец Александр еще жив, я даже не знал, что он там в больнице, там, то есть
ты лежишь. Вы первый заболели, да, получается?
Первый госпитализировался. Говорят, что как раз батюшка, может, уже заболел, отец Александр, не знаю точно. Ну, по крайней мере, госпитализировался точно одним из первых клириков. Одним из первых клириков, и очень серьезно все было, там кислородную маску давали, то есть там. И вот Страстная Седмица, все говорят, вот как раз телеканал «Спас», 12 Страстных Евангелиях, и их читает будущий настоятель владыка Фома. И самое такое утешение пришло в Великую Субботу. Температура упала. А в этот же день мне передали куличик, там Пасху, передали какую-то бутылку Кагора, что-то мне, ну, я их оставил врачам там, и посмотрел, как все эти наши герои, врачи, как они оказывали помощь, как они все перепрофилировались в вирусологов, и...
Настоящая жертва.
Да, они прям жертвы. Я думаю, вот, Господи, как мне помочь этим добрым людям? Ну, как, свою кровь надо дать. И уже после того, как мне выписали, как раз я приехал домой, весь пришел, что отец Александр представился. Прям как вошел домой сразу практически. Потом протодиакон Евгений, Царство Небесное, тоже клирик нашего собора. через несколько дней буквально к Богу уходит. Да, оказалось, что все батюшки в больнице, кроме одного, у кого 9 детей. Вот он служил с диаконом по воскресеньям. Поэтому, и, ну, через это потом просто как-то ты начинаешь понимать, что ты должен жить не для себя. И вот такое интересное, такая мысль пришла, как отблагодарить врачей? Сдать свою кровь, плазму, потому что она у меня была с антителами. А это очень был эффективный препарат, когда плазму вкалывали. Ну, пациента, который очень тяжело страдал. А врачи очень страдали тяжело. Они там все там, ну, очень. Потому что прям, ну, это удивительно. Такая вот передовая была. Тогда началась первая духовная передовая такая. И вот пришел, сдал плазму. Как-то так. И потом потихонечку началось вот и молодежный клуб у нас появился, и начали мы более активно помогать людям, потому что христианин – это тот, кто действует.
Ну, можно сказать, что вы полноценно этот урок приняли правильно, что ли, наверное, потому что, может быть, нас Господь, ну, это, наверное, совершенно точно, вот, вспоминая вот эти события, конечно, страшно очень. Я помню вот эту пасхальную службу с пустым храмом. Когда, помните, в храм уже служили.
Не помню, я трансляцию смотрел.
Да, но вот меня благословили тоже в алтаре быть. Храм, и это было, конечно, радость пасхальная была, но это какая-то такая была трагедия реально, потому что мы шли крестным ходом, только священство, алтарники, диакона и там трудники в храма. И вот мы обходили храм с крестным ходом и видели людей, которые стояли возле окон своих, смотрели. И это было, вот мы в тот момент, тут я ощутил точно, как же мы не ценим, во-первых, возможности
помолиться,
прийти в храм. Как для нас это стало обыденным, и мы не ценим этого, потому что, ну, вся история церкви вот именно наполнена этими моментами, когда это было нельзя просто. И вот, конечно, многие прочувствовали, и вот в цепочке этих событий вот до сегодняшнего дня это был гром такой.
Для меня еще очень на всю жизнь запомнится, пока вот, когда уже после выписки восстанавливался на грядках в Подмосковье, копал грядки, гимнастика с тренингом, потому что я там говорить не мог, там тяжелые были такие осложнения. И мне разрешили приехать служить, это было отдание Пасхи.
Символично, да?
Тоже. И это настолько, когда приходишь, собор закрыт на замок, никого нет, ничего нет. Поесть нечего, вообще ничего. В кармане ни рубля почти ничего. Как доставку спасала. Кто-то один работал, кто-то там, ну, подсказали. В храме никого, 4 человека на клиросе, диакон, и все, и больше, и дежурный. И пасхальное песнопение. Ну, просто у меня вот...
Слезы.
Слезы, а потом Вознесение Господне, вечером всеночное бдение, ты стоишь, совершаешь литию на пустом соборе.
Апокалиптические какие-то вот прям вот эти времена вспоминаешь?
Ну, да, и это Господь, вот. Это Господь первый такой прям вот набат.
Звонок, да, да.
Первый набат. Задумайтесь. Угу. Задумайтесь, а для чего вы живете? Зачем вам это нужно? Какие у вас ценности? Это сейчас говорят о традиционных ценностях, а тогда совершенно были другие ценности. Тогда в обществе на первом месте стоял мамона и все произвольные. Это сегодня многие люди задумались, но еще это не большинство. Не большинство. Поэтому здесь нужно даже не осуждать, а нужно показывать добрый пример и говорить. И сейчас многие ребята показывают добрый пример на переднем крае.
Да, мы об этом видим каждый день.
Да. И вот поэтому этот набат тогда прозвучал, потом прозвучал второй набат, сейчас уже третий набат прозвучал. А по ком звонит колокол, если его не слышат? Вот это очень, конечно, не то что, ну это очень грустно, то, что современный человек вот в этой суете, пребывая в этом информационном потоке, в этом шуме, он главного не может увидеть. Цель своей жизни и то, что смерть, она может в любой момент прийти. Это вот бабушки задумываются, да, вот пожилые люди, вот откладывают на черный день, да, как они говорят. А кто из современного человека об этом думает? Да никто вообще. А никто не думает.
Потрясающая слепота, глухота. Ведь действительно, по выходным, в пятницу, субботу, мы сейчас вот пришли с улицы, полно людей, забиты кафе, рестораны, клубы.
Ну вот это, я же говорю, вот прошла неделя, больше недели прошло, а уже картинка сменилась. А сейчас Великий пост идет. Сейчас наоборот нужно как-то бежать в храм. Бежать на утром, на перед работой можно приходить в любой храм вообще, где служба идет. Вот у нас в соборе каждый ежедневно богослужение начинается в 8 утра. Можно прийти, там полчасика прийти. Не можешь дома, не успел, приди на часах. Поделай молитву Ефрема Сирина вместе с батюшкой. Вечером после работы идешь, тоже зайди в храм. Тоже служба начинается в 5, но если ты полседьмого даже зайдешь, ты точно молитву Ефрема Сирина успеешь на первом часе. Взбодрись, встряхнись. Останься, пребываешь в унынии, останься, помой полы в соборе. 2000 квадратных метров. Пожалуйста. Поэтому все дано, все есть, но нет чего? Желания.
Да, вот про мытье полов. Я вот вспоминаю свой опыт мытья полов, и вот у меня четко было ощущение, что оттирая полы маленького храма в Тульской области, храм Мстительникова, я оттирал себе душу прям. И не понимал, почему у меня улыбка до ушей была постоянно. И для кого-то, может быть, эти слова казаться такими, как бы шуткой какой-то, по-моему, полы. Но это действительно, это великая радость. Любое послушание в храме, это великая радость, да?
Подсвечники убрать, помочь. Скисточкой походить, иконочки попротирать.
Машка, вот мне кажется, вот, знаете, несколько раз ездили с братьями, ну, часто ездили. Вот я был несколько раз, 3 раза был у Крокуса, тоже мы с ребятами приезжали с зала, приезжали тоже и читали «Мирским чином», «Литью за упокой». И вот там очень много людей было. Вот до 9-го дня точно было очень много людей, мужчин, женщин. Видно, да, были, конечно, и знакомые, и родные, да, но плакали все. Вот это потрясающее какое-то единение какое-то вот во время горя. Эти люди тебе кажутся, и им ты кажешься тоже своим. Вот ты разделяешь это горе. Плакали и женщины, и мужчины, и молодежь. И когда вот они ходили, вот растерянность какая-то в глазах, ужас от трагедии, растерянность, но... Вот когда священники, когда мы даже приходили, представляете, вот как бы приходили, просто ребята там достали молитвословы четвером-троем, когда начинали просто молиться, не громко, тихо, но заканчивая молитву, оборачивались, а сзади было там 60-70 человек. Все вот, и все сразу же приобщались, подходили ближе, молились как кто как мог. И понимаешь, что этого не хватает. Вот человеку этого не хватает. Единственное, только Бог может уврачевать раны, дать радость настоящую. И почему же вот мы не можем найти других путей? Почему сейчас вот действительно суета, наверное, которая из каждого утюга, эти новости, поток, информационный поток, который действительно... Завтра никто не узнает каких-то сегодняшних новостей. Завтра забудут все про это. И как нам что-то надо придумать.
Отключить, отключить все телеграм-каналы, удалить информационную поездку. Ну, просто постараться оттуда вырваться. У меня вот когда перед Великим постом, думаю, ну, надо какое-то определенное какое-то воздержание в чем? Ну, в телеграм-каналах новостных.
Все. Я вас отметил сейчас, в новости вас отметил, ваш телеграм-канал.
Ну, у меня же не информационный.
У меня 2000 подписчиков, батюшка, извините меня.
Да, но он не информационный, у меня же нет политики, нет там о духовной жизни, о Христе, чтобы человек задумался как-то.
Но у вас получилось все-таки вырваться оттуда.
Да не, после Крокуса не получилось. Снова опять погрузился. Вот до первой недели поста, она же в пятницу заканчивается утром. А вечером вот это вот событие, и лукавый прям такой еще раз, и Вот сейчас нужно снова оттуда выйти, из этого шума, из этой зависимости, из этих, вот этого информационного потока постоянного. Потому что вместо молитвы, вместо чтения Священного Писания, вместо чтения святых отцов, вместо вообще просто помощи другим людям, там, да своим близким даже, все сидят вот в коробочках.
Часами.
Ну вот, а потом говорят, а у меня нет сил помолиться, у меня нет сил там вечернее правило, у меня нет сил это. Самооправдание. Вот прям Великим постом до Пасхи все убираю. А лучше помолиться. И за тех, и за других, и за третьих. И за упокоение помолиться. Там же как раз 40, сейчас 40 дней будет. Вот каждый день можно кафизмочку почитать. За тех, кто безвинно погиб в этом центре. О здравии почитать молитву, о Святой Руси. Ежедневно тоже. Поэтому это молитва Ефрема Сирина, который уже говорил. Можно утром совершать и вечером совершать. Евангелие вместе с близкими посчитать. Вообще, больше нужно общаться не виртуально с близкими своими, потому что все же люди сейчас, вот они в уголочек забились, вот, и не божьими коровками стали, а мухами. Да, вот нужно как раз-таки наоборот, вот, крылья-то пообрезать.
Да, ведь уже середина поста близится.
Да.
Как все быстро.
Да, да. Задуматься и уйти от этой зависимости. Ну, постараться. Это сложно очень уйти, но нужно, необходимо. Так что тоже буду сейчас стараться. Сейчас вот после эфира все удалю.
Благословите, да, надо как-то нам решимость какую-то проявить. Действительно, просто был порыв такой, я понимаю, про что вы говорите, тоже несколько дней даже получалось.
Ну да, молились утром, вечером, молились как-то тогда, так, а потом вдруг неожиданно вот это событие и сорвалось.
Да.
Вот на крючок, раз.
К нам дозвонились в студию, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер, очень рада вас слышать, приятно вас всегда, как говорится, на ночь ощущать рядом. Вот я просто хотела сказать, что вообще вот на Руси, даже у наших писателей, по-моему, у Шмелева или еще у кого-то, вот описание Великим постом было, что даже не то, что рояли в домах накрывались вот, ну, какими-то, как это, чехлами, зачехлялись, да, рояли. Театры не работали, большие театры не работали и в Петербурге, и в Москве, и вообще, вот как-то люди так вот, ну, пост, это был пост, прям вот такой на уровне, как, не знаю, государства, что ли, и так вот, а сейчас вот как-то это все, кто как хочет, тот так и живет своим каким-то миром, и поэтому вот то, что приключилось там и в Крокусе, и в Кемерово, как мы помним, помните, дети же сгорели, это же была Страстная Седмица, Пятница, если кто-то помнит, конечно, надеюсь.
Да,
вот, и тогда тоже задавали родители батюшкам вопрос, ну как же так, где же Бог, что же вот он не видит, почему же так случилось, ну потому и случилось, что вот не живем мы как по-божьему-то, не вникаем вот во все это, а потом уже... Когда случается, начинаем уже во все колокола звонить, что случилось. Ну вот, конечно, это ужасно. Это просто ужасно, что случилось. И тяжело этим людям. Мы всем просто молимся, действительно, за их родственников, которые остались живы, чтобы дай им Бог силы вот это все пережить. И выводы. Нам всем надо сделать из этого выводы. Но мы, как говорится, опять на одни и те же грабли. Сколько еще, как вот, не помню, по-моему, у Исаии, но я, может быть, ошибаюсь, написано же, во что мне вас еще бить?
Да.
Вот, Бог говорит, ну во что мне вас еще, в какие еще места вас бить, чтобы вы начинали уже соображать? Простите, родные мои, храни Господь, хорошего поста. До свидания.
Спасибо, Господи. Да, это очень, очень точное такое вот напоминание. Вот я тоже где-то видел информацию, что при царе Николае до революции отменяли праздник. Действительно, все развлечения, увеселения отменялось. Это было в народе настолько естественно, что ну, все понимали, все, не время. Не время, время молитвы, время покаяния. И какое радостное это время. Ведь сначала каким вот, я по себе сужу, каким кажется таким томным, таким черно-белым пост, когда вот остается несколько дней, ты смотришь свой холодильник и думаешь, сейчас же будут, ну, начнется вот эти дни, а какие они радостные оказываются потом, да? И мы вот тоже, вот вспоминая этот день трагедии, мы были на престольном празднике в храме 40 всероссийских мучеников и традиционно там молились. Полный храм традиционно. Мы знаем в народе, как почитают этих святых. И вот такая радость была какая-то. Ну, мы считаем 40 всероссийских мучеников своими покровителями, вот движение 40-40, и их житие очень поучительно. И когда трагедия случилась, тоже вот эти первые цифры, прям уж вот до мороза по коже, когда говорили только о первых 40 пострадавших, когда узнали, что люди там все-таки горели тоже, это было страшно, реально. И вот, я, знаете, для меня, батюшка, было откровение вот в эти дни. Я в первый раз услышал, хотя перечитывал, переслушивал житие. Оказывается, вот мы знаем, помним, да, вот этот момент, когда из 40 вышел один, не устоял под утро. И при растопленной охранниками бане он вышел, зашел в нее и замертво упал. Один из охранников, ему открылся духовный мир, и он увидел опускающиеся венцы, и один из 40 начал отходить. Тогда он исповедовался христианином и зашел в воду. Но я вот узнал о том, что перед этим, перед страданием, командиром этих мучеников, а это был спецназ того времени, очень опытный, очень такой бескомпромиссный и очень профессиональный, командиром этого отряда было написано письмо архиерею правящему о том, что, чтобы после их кончины их тела, их мощи не разъединяли, а оставляли вместе. Потому что в тот момент уже было известно о том, что есть такая практика разделять частицы, раздавать разные храмы, mm-hmm. даже другие страны. И вот у него была такая просьба. То есть он понимал, что их ждет, и он был как-то уверен, что вот они все до конца выстоят. И я узнал о том, что тот, кто вышел, это и есть тот командир. Самый главный. Тот, который вел первым в бои. Тот, который, ну, будучи таким командиром такого войска, обязательно был очень смелым и сильным человеком. И вот этот урок меня прям потряс. Потому что, ну я про себя скажу. Я-то себя в грудь бью. А я вот, ну, многие моменты, конечно, это вопрос исповеди, но я-то понимаю, что я себя веду не так. А вот тебе пример, пожалуйста. Ведь это тоже страшно. Я, ну, мы-то
как не предать?
Как не предать? И как
не стать Иудой?
И вот в эти дни я не осуждаю священников, которые сказали, что вот напомнили в дни эти трагедии, что пост идет. И кто это делал, может быть, громко, я понимаю, что он делает от любви, потому что отцы на проповедях с болью говорят о том, что, ну, жизнь очень коротка, и священники проживают тысячи жизней, они видят, как все быстро очень. И те священники, которые говорили о том, что взывали о том, что идет пост, нельзя никаких увеселений, они говорят от боли. И я, конечно, их как бы не осуждаю, но вот это состояние, вот мы-то постимся, мы-то там не могли быть, вот как бы вот не наступить на эти грабли, как бы вот этот, в этот момент испытаний и не упасть, не отречься, батюшка, как
понять? Помни слова Господа: не судите, не судимы будете. Сложно очень как-то остаться человеком и не стать зверем. Не стать Иудой, предателем. Особенно тогда, как, знаете, как только благодать, она снисходит к тебе через таинство причастия, если ты с проникновенно, сокрушенным сердцем подходишь к этому таинству, да, вот все время какое-то искушение потом. Как только доброе дело начинаешь, все время искушение. Как только пытаешься выбраться из капкана, в котором ты сидел, все время искушение происходит. И как из него выбраться? Из этих капкан? Ну, молитвой и постом тоже Господь сказал. Все время: Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ведь мы сегодня тоже, к сожалению, даже те, кто приходит в храмы, больше говорят, а меньше делают. Вот сейчас Григорий Паламы неделя. Ведь, а сколько мы пустословим на этой неделе? Вместо того, чтобы молиться и как-то потихоньку как-то начинать созерцать то, что тебя окружает. Радоваться тому, что у тебя есть возможность. Еще вот птицы начали петь. Ветер колышет. Вот еще не распустились листочки, сейчас похолодало. Но насколько часто ты обращаешься к Богу на протяжении того времени, когда ты проснулся и ты заснул? Как часто ты к Нему обращаешься? Как? Ты помнишь ли вообще слова апостола Павла о том, что нужно непрестанно молиться? Или ты все время отвлекаешься? И, ну, одно дело, когда тебе даже там отвлекают по делу, это одно дело, да? А другое дело, когда ты впустую время проводишь в своем смартфоне, за монитором компьютера.
Праздно, да. Бышка, а вот неделя Григория Палама, это ведь великий святой, который учил в том числе об Иисусе молитве, и в том числе именно о мирянах, об этом, об этой, как говорят отцы, искусстве из искусств, вот для мирян, а то он отставил точку зрения, что это удобнее для них даже делать, потому что там можно молиться и...
Трудишься и молишься, замечательно. Тренируешься и молишься. Вот я, бывает, прихожу в бассейн, плыву, Господи, помилуй, Господи, ну, то есть, ну, даже тогда можно молиться. Главное, твое желание. Вот желание, желание заставить себя вот, творить Иисусову молитву. Все думают, что вот Иисусова молитва – это только для монахов. Но вот оптинские старцы, они говорили совершенно по-иному, к примеру. Вот они недавно жили совсем. Они призывали к тому, чтобы нужно творить Иисусову молитву всем. Нужно особенно сегодня, нужно прям всем встать на молитву. Не в определенное время, там одну минутку прочитали, и все, и в телефон погрузился. А нужно постоянно начинать творить молитву. Иисусову молитву постоянно творить. Всем.
Я поразился, понимаешь, когда я понял, что время спуска на лифте с 13 этажа вниз, за это время удается прочитать какое-то количество молитв. И я тогда понял, что меня посетила мысль, что самое бесполезное твое время благодаря молитве может стать самым драгоценным временем твоей жизни. Вот это время, когда, знаете, мы просто смотрим в стену. У нас есть телефонный звонок, мы обязательно продолжим эту тему, потому что она важна как воздух сейчас. Говорите, пожалуйста, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Батюшка, у меня такой вопрос, ну, первая просьба помолиться, вот я в поисках работы, чтобы Господь управил, чтобы по воле Божьей было. И вот вопрос состоит в том, что как жить полностью по воле Господа, отсекая свою волю, чтобы не было своей воли. Просто я вчера вот читал тоже и на Азбуке Веры везде, что если мы будем жить по воле Господа, то все у нас будет получаться.
А как вас зовут, простите, пожалуйста?
Евгений.
Евгений. Дорогой Евгений, для того, чтобы найти хорошую работу, нужно просто дать Богу обет о том, что десятую часть доходов своих с работы вы будете отдавать на дела милосердия в храм ближайший. То есть десятину отдавать Господу, ну и нуждающимся людям. И Господь точно работу пошлет. Вот это 100% проверенный результат. Поэтому мы, к сожалению, бежим за зарплатой, хотим там 100 рублей зарабатывать, а нам предлагают 80. Мы говорим, нет, не будем. И при этом, когда нам дают 90, мы из этих 90 9 рублей точно забираем себе в карман, а мы ничего никому не... Ну, практически, вот кто сегодня десятину творит? Да почти никто не творит десятину. Никто не творит десятину. Поэтому, а сколько у нас вокруг... даже в храмах людей, которые нуждаются в помощи. Да хоть даже в Первопрестольном Граде огромное количество. И поэтому вот такой интересный. Просто об этом мало кто задумывается. Ну, мало кто помнит.
Батюшка, вот про десятину я задумываюсь. Вот мне в свое время дорогой наш батюшка, отец Олег Стеняев сказал, это было, знаете, когда это был 2012 год, наверное. Мне совершенно... чудесным образом мне, я расскажу это чудо, но для меня это абсолютно точно чудо. Я тогда посещал занятия в миссионерской школе отца Даниила Сысоева на Кантемировской в храме апостола Фомы, где он принял мученическую кончину без привлечения. И там проходили, продолжилось обучение. Вот отец Олег приезжал на, не помню предмет, но апологетику, по-моему. Вот. И мы сидели, слушали, конечно же, да, отец Олег, великий проповедник, и с таким интересом рассказал. И мне, я слушаю, но параллельно мысль, а мне новая машина. Мне бабушка, Царство Небесное, раба Божия Екатерина, копила пенсию, а потом отдала, ну, я ее не дождался, как бы, я, к сожалению, был не в Москве долгое время, и она почила, вот она оставила мне как бы вот такой весомый взнос такой на машину. Я ездил на этой машине, на новой. И вот я сижу и про себя думаю, как же было бы хорошо отца Олега довезти домой после лекции. И вы не поверите, он в эту же самую секунду, не потом, а в эту же самую секунду, он останавливает лекцию и говорит: простите, братья и сестры, а кто-то мог бы отвезти меня после лекции домой? Я торопел прям. Я поднимаю руку, батюшка, я с огромным удовольствием. И вот, вот это на меня началось вот, знакомство с отцом Олегом, поездки в Лавру на библейский лекторий. И вот он в процессе, вот мы здесь оказались, он меня первый раз посадил за этот стол и сказал, ну, то есть задавая вопросы, как бы стал его, он сказал: ты ведущий, я ведомый, он так шутил. Вот, и он говорил, мне тогда запомнились очень его слова, говорит: десятина очень важна ее делать, потому что ты очищаешь весь свой заработок, который может, конечно же, со грехом тоже часто
связан
со грехом. И, ну, это не значит, что это какие-то нечестные деньги. Нет, не об этом речь. Но все равно мы на работе иногда ленимся, не выполняем работу, завидуем. Ну, то есть у всех свои согрешения, конечно, это очищается, твой заработок. И я, конечно, тоже констатирую, что Господь дает больше. Намного того, что ты там тратишь куда-то, во славу Божию. Это, конечно, потрясающе. И вот, для меня тоже стало открытием недавно вот эти слова. Ну, как мы их читали, но для меня не было понимания, что ищите прежде Царство Небесное, и все остальное приложится вам. В это казалось, что такое монашеское, вот типа ты все в это уходишь, и все. Нет, Господь тебе больше дает всего того, что ты, вот если на первом месте Царство Небесное,
это... Ну вот как раз в продолжение вопрос второй-то про волю Божью. Как ее найти? Ну, надо жить по закону Бога. Надо жить Евангелием. Вот десятину отдаешь, и все как по маслу пойдет тоже. Наладится, и работа найдется. Потому что вот это удивительно, когда Господь жаждет только одного. Только человек обрел спасение. Царское священство. Мы все призваны к святости, чтобы человек попытался всю шелуху свою отсечь. Вот всю шелуху отсечь, которая вообще есть. И вот как раз-таки пост – это великолепная вот эта возможность. Всю шелуху отсечь.
Благодатная.
Очень. И тебе становится легче. Ты становишься... С одной стороны легче, но с другой стороны может налететь такой вихрь искушений, и можно сорваться сразу. Но тут как раз-таки тоже снова молитвка пошла. Не забывай. Не забывай. Вот четочку, каждый может четочку с собой взять на десятку, на тридцатку, и потихонечку Иисуса его творить. Потихонечку, постоянно это... Вот и тем самым вот волю Божию. Ну вот как отсечь свою волю? Ну вот надо жить по закону Господа. Надо жить по тому вектору, который он давно уже все дал. Он же все, Господь все уже сказал. Священное Писание вот все уже сказал. А мы что-то новое, какой-то велосипед придумываем. Ну давайте научимся ездить на этом велосипеде в Царство Небесное.
Дай Бог, да. Ну вот мы затронули, я думаю, неспроста вот эту тему. Она, слава Богу, поднимается сейчас часто. И вот и на телеканале «Спас» даже, и вот в Ютубе мы видим, отцы начинают говорить об Иисусе и молитве, не просто говорить. Я вот тоже знаком с людьми, которые молятся, и которые, ну, это делают на протяжении десятилетий. И это не только священники, но и миряне. И это, конечно, потрясающее, во-первых, богатство, сокровище, драгоценность. У меня только такие слова. потому что вот та какая-то мелочь, которую дает Господь почувствовать, эту сладость, ее ни с чем нельзя сравнить. Мне даже сон приснился, вот мне тоже посоветовали дорожить этим откровением таким, но вот мне приснился сон, что я в часть, вот я пролив сказал, ну, иногда получается несколько, сколько, ну, что-то забудешь дома, приходится еще раз подниматься, ключи забыл, телефон, то есть получается по 4, иногда там по 6 раз поднимаешься, вот ты молишься в лифте, и мне приснился как-то сон. И приснился тогда, когда я какой-то перерыв, я перестал молиться, вот даже в простое свободное время перестал молиться. Мне снится сон, что я поднимаюсь до этажа и начинаю резко падать. И меня захватил дух во сне тоже. И вот прям во сне я понимаю, что я падаю, что вот это состояние, знаете, когда уже нечем задохнуть. И я понимаю, что вот-вот-вот я сейчас раздолблюсь просто прямо в хлам. И я каким-то усилием начинаю молиться: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», креститься начинаю, и мягкое такое приземление, подушка. Я проснулся, мне такая радость, я прям понял, что это мне такой знак о том, что не надо забывать. Это вот как бы... И вот я поделился тоже с братьями, которые, ну, тоже стараются вот молиться. Он говорит: «Видишь, какой знак, дорожи очень этим». И Господь всех нас призывает так или иначе. А сколько истории сейчас мы слышим с фронта, когда бойцы творили молитву и буквально шли по минному полю, и будучи даже ранеными, много таких случаев. Там Бог ближе, вы знаете об этом, батюшка, вы там очень часто бываете.
Да Господь вообще, Он всегда с нами, просто мы от Него далеко. Ты, когда тебя смерть на расстоянии вытянутой руки, ты там... Даже, как мне недавно сказали ребята, там, даже язычники, все забитые рунами, начинают креститься и «Господи, помилуй» говорить. Вот потом они, конечно, немножко отходят, но, ну, все равно. Я вот знал такого хорошего воина Вячеслава, Царство Небесное ему. 40 дней будет на следующей неделе. Мы с ним познакомились в пятницу. Через неделю, в субботу, с ним списались, договорились о встрече. В среду. А в воскресенье он погиб. И мне участвовал в его отпевании. Специально приехал. И когда я подошел, никогда у меня столько слез не лилось. Просто к нему подошел, к телу, да? Просто, ну вот мы и увиделись. И у меня прям как полилось, я прям вот все отпевание, у меня прям слезы лились. А он был таким, ну, родновером, язычником. Но как только он туда пришел, он изменился кардинально. И это говорят его сослуживцы. Это говорят его друзья. Настолько изменился, что он начал, не просто стал там верующим снова, снова одел крест нательный. Он начал воцерковляться. Он начал изучать нашу веру. Он начал молиться. Он даже стал крестным у кого-то. И мы с ним увиделись просто, да, и говорю: ну, что, наверное, смерти же нет, так что все будет хорошо. И как это было тяжело, когда вот только ты с ним договорился, да, а на следующий день буквально суток не прошло, мне пишут, что он погиб. Ну вот так он погиб. Его тело не дышит, но душа-то его бессмертна. И он за нас тоже молится. Сейчас, наверное, молится. Может, он сейчас здесь вот рядом. Сидит здесь, слава. Вот как человек меняется в экстремальной ситуации. Вот он поменялся. А поменяемся ли мы? Вот он пример для многих ребят, язычников, которые... Он абсолютно был бесстрашным, мужественным. Он очень любил свое отечество. Он полюбил Господа. То, что Господь его не раз, да, как-то вот он... Какие-то серьезные ситуации были. Он даже все там свои... всякие вот... свои татуировки он там как-то удалил, замазал, там закрасил. То есть абсолютно поменялся. Он говорит, а что, говорит... говорит, эти язычники, говорит, как только прилеты, сразу крестится, Господи, помилуй. Все с ними понятно.
Это откровение, это чудо.
Да.
Это чудо.
Поэтому.
Вячеслав.
Да.
Дорогие друзья, братья и сестры, наш эфир, к сожалению, заканчивается. И в заключение, наверное, давайте... помолимся всем, всем погибших в теракте, погибших на войне, новопредставленной войне в Вячеславе. Вот, и Царство Небесное, вечный покой всем невинно убиенным, всем за народ, свою душу положившим, воинам. И спрашиваем ваших святых молитв тоже об Иерее Викторе, матушке.
Анастасия.
Матушка Анастасия, непраздная Екатерине.
Непраздная матушка Анастасия.
Непраздная матушка Анастасия, да. И спрашиваем ваших святых молитв и прощаемся до следующего эфира. С Богом. Больше благодарим и спрашиваем ваше благословение.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.